Новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в нашей программе. В Москве и Северной Осетии вспомнили жертв бесланской трагедии. Вопросов к тем, кто расследовал теракт, по-прежнему больше, чем ответов. 10 лет со дня смерти принцессы Дианы. Почему не утихают слухи о том, что она стала жертвой преднамеренного убийства? 75-й кинофестиваль в Венеции и предвыборная ситуация на Украине. Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, новости без политики и многое другое в нашей программе. В Москве и Северной Осетии прошли митинги памяти жертв теракта в Беслане. 1 сентября 2004 года несколько десятков боевиков захватили в заложники 1128 школьников, их родителей и учителей. 3 сентября последовал штурм, в результате которого погибли 333 человека, из них 186 детей. О том, как вспоминали погибших в столице и какие вопросы звучали вчера среди собравшихся на митинге в Москве, рассказывает Карен Агамиров.
1 сентября официальная Россия встретила День знаний. На центральных телеканалах нарядные малыши-первоклассники шагают с будущими выпускниками рука об руку в счастливое далеко. В кадрах бодрые чиновники в белоснежных сорочках. Президент Владимир Путин произносит напутственное слово. И ни слова о бесланской трагедии, как будто ее и не было. Лишь маленький митинг на неприметной болотной площади, которую проигнорировала милицейская эстафета, напоминает и скорбит о том, что произошло 3 года назад.
Мало нас здесь. Немножко радует, что есть не только мой возраст. Мы не одни.
Спустя 3 года каким выводом предварительным хотя бы вы пришли?
Пока не уйдут ГБшники, так и будет.
Я в ужасе, просто в ужасе до сих пор. Не могу не думать об этом. То есть я захожу на сайт, правда, Беслана. Думаю об этом все время. У меня у самой 3 детей, но они уже большие. Но представить все это невозможно. И совершенно не могу понять, как можно в этот день праздновать День города. Для меня это больше никогда не будет Днем города. Все это связано. Я еще преподаватель. То есть для меня дети это вообще самое главное. Поэтому я здесь. И вообще надо, конечно, требовать расследования, чтобы были наказаны те представители власти, которые допустили это. В общем, страшно.
В этот день самое печальное размышление. 3 года назад, в это время, мы уже с содроганием знали, что дети захвачены. Была надежда, что власть не повторит уроки Нордоста. И все же она сделала все, чтобы спасти этих невинных детишек, их родителей, бабушек, дедушек, которые были захвачены в школе. Но, к сожалению, 3 сентября наступило то, что было в Нордосте. Власть на переговоры не пошла, а начала, по их выражению, мочить всех не в сортире, а в школе. Более 300 с лишним человек погибших, в том числе больше половины из них детей.
В памяти всех детей и взрослых, погибших 1, 2 и 3 сентября в Беслане, объявляется минута молчания.
Митингующих один из лидеров другой России Гарри Каспаров.
Каждым годом все понятнее становится, что пока в стране существует власть правды о всех кровавых преступлениях, начиная от взрывов домов, Нордост, Беслан, самолеты взорваны. Правда, мы, конечно, не узнаем. Я думаю, что эта власть преодолела естественную человеческую аллергию на кровь и не ставит ни в грош человеческую жизнь.
Плакаты «Хватит лжи, хватит крови, хватит Путина. Трагедия Беслана может повториться». Бесланской трагедии 3 года. Митинг на Болотной площади. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Все перешить суждено.
Митинги памяти погибших в результате захвата школы прошли и в самой Северной Осетии. В дни трехлетней годовщины теракта в Беслане потерпевшие продолжают требовать наказания для чиновников и выражают недовольство юбилейными торжествами в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Беслане Алан Скурбаев.
Дни траура в Беслане начались со школьного звонка, прозвеневшего в руинах школы 1 сентября в 9 часов утра. Именно в это время, три года назад, террористы взяли в заложники 1128 человек. В центре спортзала школы, где погибла основная масса заложников, установлен крест. Вокруг разложены красные гвоздики, горят свечи. По стенам спортзала развешаны фотографии погибших, в основном это дети. Здесь же висит плакат, который бесланские активисты установили накануне. МВД и ФСБ России виновны в терроризме, сказано там. По словам председателя комитета матери Беслана Сусаны Дудиевой, плакат наделал много шума. Посетить руины школы 1 сентября приезжали спикер Госдумы Борис Грызлов и полпред Владимира Путина в регионе Дмитрий Казак. Дудиева, которая сделала для раскрытия правды о теракте больше, чем кто-либо, считает, что за три года сделано уже очень много. Однако главная задача наказания виновных, по словам Дудиевой, еще впереди.
Конкретно мы хотим добиться того, чтобы Генеральная прокуратура приступила к расследованию действий оперативного штаба, действий или бездействий. Те вопросы, которые мы ставим перед Генеральной прокуратурой, они, в общем-то, просты и ясны по поводу лжи, о чем лгал оперативный штаб, о числе заложников, о том, что террористы не хотят идти на переговоры, о том, что кассета пустая. Это вопросы того, кто принял решение четверым, вот Засохов, Зязиков, Аслаханов и Рошаль, не идти в школу, потому что есть угроза их жизни. Кто должен нести ответственность, что более 150 детей сгорели в огне?
Празднование Дня города в Москве 1 сентября Дудиева называет первым во время чумы.
Я думаю, что это искусственное, а может быть глубоко продуманное разделение людей на тех, кто скорбит и плачет в эти дни, на людей пострадавших и на людей сочувствующих и на людей радующихся.
Схожие чувства и у другой бесланской активистки Седаковой Риты.
Значит, для вас траурные дни Беслан, а для Москвы два дня гуляния. Для одних детей праздники, представления, карусели, угощения, а для других детей погребальные свечи и цветы. Это неправильно.
Сотрудник аппарата парламента Северной Осетии Израил Датаонти – один из тех, кто работал над докладом Республиканской парламентской комиссии. Главный вывод того доклада – первый взрыв в спортзале школы был спровоцирован выстрелом огнемета, произведенный извне.
В 13 часов 3 сентября, на 53-й час после захвата, в зале находилось 1072 живых заложника. Убиты были 3 вне школы и 17 расстрелянных мужчин, большинство из которых были выброшены со второго этажа в сторону железной дороги. 20 человек. Я не говорю, это много или мало, но не 333. И поэтому, по нашему убеждению, ключевой момент, автор первого взрыва, природа этого взрыва, потому что все-таки 333 это одно, а 20 это гораздо меньше.
Траурные мероприятия в Беслане продолжаются. Учебный год здесь начнется только 5 сентября. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России 1 сентября вспоминали жертв теракта в Беслане в 2004 году. Митинги прошли в Москве и других российских городах. В Георгиевском районе Ставропольского края зарегистрировано 203 случая заболевания острой кишечной инфекцией. На реке Лена столкнулись два судна. МЧС сообщает о трех пострадавших. В Сеул из Афганистана вернулись 19 южнокорейских миссионеров, пробывших 6 недель в плену у талибов. В Женеве сегодня продолжатся переговоры между США и КНДР о прекращении северокорейской ядерной программы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Об уроках бесланской трагедии продолжим говорить сегодня в 2 часа дня. Именно в это время в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свободная тема», участниками которой будут сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анетта Гадиева, представитель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова и депутаты Государственной Думы России Алексей Митрофанов и Юрий Савельев, ведущий Олег Кусов.
А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Возрождение карательной психиатрии в России, духовные поиски матери Терезы, почему не пользуется успехом коктейль «Бен Ладен» и творческая неудача Дженнифер Лопес. Об этом в последние 7 дней больше всего писали американские еженедельники, обзор публикаций, в которых для нашей программы подготовила Елена Архипова.
Российские власти отправляют недовольных в психиатрические лечебницы. Критика руководства считается симптомом безумия, пишет Newsweek в статье об уже почти забытом методе борьбы с инакомыслием. Некогда советские врачи в шутку говорили, что самый простой способ попасть в психушку – это отправить телеграмму Брежневу с критикой его политики. В современной России такие случаи довольно редки, но, тем не менее, только в прошлом году на принудительное лечение были отправлены по меньшей мере 10 журналистов и активистов, критикующих местные власти. Психиатров часто и справедливо обвиняют в постановке неправильных диагнозов за взятки, которые им предлагают в случаях семейных ссор или споров, касающихся недвижимости. Но все чаще в психбольницы отправляют по политическим причинам. Активистку оппозиционного Кремлю движения, которое осмелилось критиковать состояние психиатрических больниц, схватили в поликлинике, куда она пришла, чтобы получить справку для продления водительских прав. Уже к вечеру она оказалась в палате клиники для душевнобольных. Ее раздели догола, привязали к кровати и вкололи огромную дозу снотворного. Главный врач пообещал лечить женщину теми же методами, которые она критиковала в прессе, и заверил в том, что из веренного ему лечебного заведения ей не выйти до самой смерти. Еще Эскулап заявил, что ему не страшны никакие комиссии психиатров, ни даже ООН, поскольку местные суды все равно решат дело в его пользу. К счастью, уполномоченный по правам человека послал в город делегацию для пересмотра дела. Женщину признали вменяемой и на прошлой неделе отпустили из больницы. Это история со счастливым концом, но, как правило, люди вынуждены годами добиваться справедливости. По словам известного диссидента Владимира Буковского, все попытки критиковать систему или методы лечения из психбольницы расцениваются как доказательство умственного расстройства. В современной России, как и в Советском Союзе, нужно быть почти безумцем, чтобы открыто высказывать критические суждения. К такому печальному выводу приходит журнал Newsweek.
Недавно опубликованные письма матери Терезы свидетельствуют о том, что в течение 50 лет женщина, на которую молились как на икону, испытывала мучительный кризис веры. Журнал «Тайм» размещает на обложке ее портрет в уже весьма почтенном возрасте и посвящает главную статью «Тайной жизни матери Терезы». Уже в детстве она решила стать миссионером и помогать бедным в далеких странах. В 1948 году монахине Терезе разрешили возглавить миссию в Индии, и она была бесконечно счастлива. В 1979 мать Терезы получила Нобелевскую премию мира, но в сердце ее не было покоя. В письмах она признается, что перестала слышать голос Христа. Пришли молчание и пустота. Мать Тереза просила уничтожить свои письма, но спустя 10 лет после ее смерти они все же стали достоянием гласности.
Все крупные военные конфликты порождали названия алкогольных смесей. Как же будет называться коктейль, который послужит напоминанием о войне в Ираке? Этот вопрос Newsweek обсуждает в статье под заголовком «Кому Бен Ладена? Напитки военного времени». Субботним вечером в баре на Манхэттене гостям подают зверскую смесь ликера перно и соуса табаско, которую подтягивают через трубочку. Напиток называется «Усама бен Ладен», но особой популярностью он не пользуется, поскольку нещадно дерет горло. В честь войны в Ираке, Афганистане и борьбы с террористической угрозой возникли по меньшей мере дюжина новых названий. Среди них «Бриз в бухте Гуантанамо». Это смесь цитрусовой водки, ананаса и клюквенного сока. Предлагаются коктейли «Шок и трепет», «Кровь и нефть», который делается из специальной черной водки и сока, а также напиток «Грязная бомба». Названия военных напитков бывают и оскорбительные, и просто шутливые. Если, к примеру, заказать коктейль «Оружие массового уничтожения», то вам принесут пустой бокал, который напомнит о тщетных поисках такого оружия у Саддама Хусейна. А пока американские солдаты в Ираке ограничиваются самогоном хаджи, который незаконно изготавливают иракцы, не считаясь с ограничениями на спиртное в мусульманской стране. Алкоголь считается неотъемлемой частью коктейльной дипломатии. В штаб-квартире ООН можно заказать смесь мартини, джина, лимонного сока и сиропа из бузины, который считается символом сострадания. Ко всему этому добавляется две капли голубого круассау, как напоминание о цветах ООН. Край стакана украшает белый шоколадный голубь, а название коктейля весьма незатейливое – «Миру мир».
Ньюсвик пишет о Дженнифер Лопес и ее последнем альбоме. Журнал призывает поклонников певицы не слишком обольщаться. Испанский диск мало чем отличается от остальных записей певицы. Лопес остается верной себе и исполняет уже поднадоевшие, но беспроигрышные мировые хиты. Дерзкая попытка блеснуть до того, как выйдет новый диск Мадонны, не удалась. И Дженнифер уже в который раз не сможет на равных соперничать с коллегой по шоу-бизнесу, полагает Ньюсвик.
В эфире «Свобода в полдень». 31 августа исполнилось 10 лет со дня гибели принцессы Дианы. В пятницу в Лондоне в присутствии королевы Елизаветы II прошла торжественная поминальная церковная служба, посвященная Диане. В ее организации приняли участие принцы Уильям и Гарри. Однако и спустя 10 лет все еще циркулируют слухи о том, что принцесса стала жертвой преднамеренного убийства, рассказывает Наталья Голицына.
Несмотря на выводы официальных расследований причин гибели принцессы Дианы, проведенных французскими и британскими властями, согласно которым она погибла в результате несчастного случая, в Англии все еще циркулируют слухи о заговоре, целью которого было убийство принцессы. На этой версии на протяжении 10 лет настаивает отец погибшего вместе с Дианой ее возлюбленного Доди Аль-Фаеда, владелец фешенебельного лондонского универмага Harrods Мохаммед Аль-Фаед. Он обвиняет в убийстве Дианы королевскую семью и британские спецслужбы, которые якобы хотели предотвратить брак его сына и принцессы. Аль-Фаед в очередной раз подал иск в суд, требуя нового расследования, ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства. Речь идет о недавних показаниях французского пожарного, который спустя год после автокатастрофы обнаружил в сгоревшей машине тело папарацци Джеймса Андерсона. Полиция пришла к выводу, что имело место самоубийство. Однако пожарный настаивает, что видел следы двух пуль в черепе папарацци. Таблоиды пишут, что именно Андерсон был тем самым водителем загадочного белого фиата, его так и не удалось обнаружить, который будто бы задел в парижском туннеле «Мерседес», в котором находилась Диана, и тем самым спровоцировал автокатастрофу. Те же таблоиды считают погибшего папарацци агентом британских спецслужб. Самое удивительное, что Мохаммеду Аль-Фаеду удалось добиться проведения новых слушаний «Дело о гибели Дианы», которые состоятся в октябре этого года. Однако у теории заговора множество противников. Они считают, что она выгодна лишь наживающейся на этом бульварной прессе. Даже епископ Лондона Ричард Шартер затронул эту тему на поминальной церковной службе, призвав прекратить спекулировать на памяти принцессы Дианы.
Через 10 лет после трагической смерти Дианы все еще постоянно возникают разного рода негодования по поводу того или другого инцидента. Память о принцессе используется для корыстных целей. Давайте покончим с этим уже здесь. Сделаем так, чтобы эта поминальная служба стала событием, после которого мы дадим, наконец, Диане почить в мире.
Епископ Лондона Ричард Шартер. Однако голос епископа, похоже, останется голосом вопиющего в пустыне. Еще одно популярное объяснение причины гибели Дианы – преследование ее автомобиля группой папарацци, что якобы заставило шофера увеличить скорость. Много говорится и о сложных отношениях Дианы с прессой, которая ее постоянно преследовала. Говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Диана любила быть в центре внимания прессы. Как и многие знаменитости, она нуждалась во внимании СМИ. Ей всегда нравилось видеть свои фотографии в газетах и журналах. Это говорит о ее стремлении постоянно находиться на виду, быть в центре внимания. Она наслаждалась манипуляциями своего имиджа в мировой прессе. Все это уходит корнями в ее детство и юность. Она происходила из неблагополучной и, по существу, разбитой семьи. Единственным способом для ее отца демонстрировать любовь к ней было фотографироваться рядом с дочерью. В семейном архиве сохранились любительские кинопленки, на которых Диана ребенком откровенно позирует. И это был для нее единственный способ продемонстрировать любовь к отцу и единственный способ самовыражения. Это продолжалось в течение всей ее жизни.
Согласны ли вы с мнением, высказанным недавно газетой «Таймс», что наследие Дианы – это не более чем бесконечные колонки лести и спекуляций?
No, I wouldn't agree with that.
Нет, не согласен. Диана была важным символом своего времени. Одной из причин, почему эта красивая женщина привлекала в 80-е годы столь страстное сочувствие публики, было то, что премьер-министром страны была пожилая, непривлекательная дама, не вызывавшая ни сочувствия, ни интереса. Железная леди всем казалась лишь частью государственной машины. Публике нужен был кумир. И то, как Британия прореагировала на смерть Дианы, свидетельствует о том, что ее смерть была воспринята как национальная трагедия. Думаю, что наследие Дианы состоит прежде всего в том, что она сделала Британию более сердечной, более сентиментальной страной.
Чем же объясняется, что через 10 лет после гибели Дианы королевская семья, а известно, что и королева, и ее супруг не любили принцессу, организовали эту помпезную поминальную службу, на которую были приглашены почти 500 гостей? Роберт Лейси.
Действительно, довольно необычно, что через 10 лет после кончины человека о нем так широко вспоминают. Когда скончался Черчилль, этого не произошло. Обычно после смерти великого человека проводится мемориальная служба, а затем жизнь продолжается. Тот факт, что и через 10 лет королевская семья посчитала нужным организовать поминальную службу такого масштаба, говорит о двух вещах – о продолжающейся власти мифа о Диане и о тех проблемах, которые возникли у нее в связи с трагической гибелью принцессы. Организовав эту мемориальную службу, королевская семья хотела сказать: «Мы помним о Диане, но жизнь продолжается, и мы хотим, чтобы это поняли и другие, и перестали эксплуатировать память о ней». Думаю, что прежде всего это должно было оказать давление на отца Доди Альфаеда, который не перестает обвинять в гибели сына королевскую семью.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня с 2 часов до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Семья и школа». В гостях у передачи «Читаем журналы» Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ, прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости без политики, 75-й международный кинофестиваль в Венеции и праздник музыки в Берлине. Сразу после этих сюжетов – памятные исторические даты грядущей недели, город будущего в штате Невада, почему не попадет в украинский парламент блок Верки Сердючки и наша традиционная воскресная рубрика «Моя неделя» – известные и интересные люди о самых важных событиях своей жизни за минувшие 7 дней. В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит наш эфир краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Георгиевском районе Ставропольского края зарегистрировано 203 случая заболевания острой кишечной инфекции. 99 человек, в основном дети, госпитализированы. В России 1 сентября поминали жертв теракта в Беслане в 2004 году. Траурные акции прошли в ряде городов. В самом Беслане состоялись панихиды по жертвам теракта. В городе объявлен 3-дневный траур. На митинг в Москве собрались около 300 человек. Его организовали правозащитники и комитет «Голос Беслана». На реке Лена столкнулись два судна. МЧС сообщает о 3 пострадавших. Им оказана помощь. Столкновение пассажирского теплохода и технического судна произошло ночью в 90 километрах от города Киренска. Свыше 150 российских туристов были вынуждены провести ночь в аэропорту испанского города Барселона. По сообщению российских СМИ, рейс в Москву был несколько раз отложен. В Сеул из Афганистана вернулись 19 южнокорейских миссионеров, пробывших 6 недель в плену у талибов. Ранее представитель руководства движения «Талибан» заявил агентству «Рейтер», что Южная Корея заплатила за освобождение заложников 20 миллионов долларов. Сеул это отрицает. Высокопоставленный британский военный подверг резкой критике политику США в Ираке. Газета «Санди Миррор» приводит слова генерала Тима Кросса, участвующего в планировании действий в Ираке. Как утверждается, он назвал иракскую политику Вашингтона губительно неверной. В Пакистане расследуют причины обрушения нового моста, в результате которого не менее 4 человек погибли и несколько были ранены. В Женеве сегодня продолжаются переговоры между США и КНДР о прекращении северокорейской ядерной программы. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Это «Свобода в полдень», сейчас новости без политики. В Венеции на этой неделе открылся 75-й международный кинофестиваль. В его конкурсной программе «Фильмы знаменитых режиссеров» Россию представляет новая картина Никиты Михалкова. О венецианских фильмах рассказывает Андрей Плахов.
«Уикенд» обозначает середину фестиваля. Практически показана уже половина конкурсных фильмов. Пятницу можно было назвать «Днем Ирака». Целых 2 картины, участвующие в большом конкурсе, посвящены этой больной теме. Брайан де Пальма, всего год назад открывавший венецианский фестиваль, типичным для его творчества нуаром «Черная орхидея», привез новый фильм. И как же он не похож на предыдущий. Картина называется «Отредактирована». В ней нет ни звезд, ни обыгрывания голливудской мифологии. Вместо этого почти авангардистский коллаж ужасов Иракской войны, представленных в форме военных видеодневников ее участников. Сюжетный повод изнасилования американскими солдатами 15-летней девочки в городе Самара становится отправной точкой для того, чтобы показать состояние деморализации в оккупационной армии. Только к концу фильма понимаешь, что эта тема неожиданно монтируется со сквозным для творчества Де Пальмы мотивом вездесущего мирового зла, в каком-то смысле даже религиозным. Отталкиваясь от публицистики, режиссер снимает ее налет с помощью использования современных технических средств подачи материала через видео и компьютерное изображение, что как бы отстраняет реальность войны и вместе с тем заставляет прочувствовать ее даже острее, чем в нормальном сюжетно-актерском кино. С новыми технологиями в картину входит еще одна тема – тема цензуры в средствах массовой информации, искажающих саму суть реальности, ставящих психологический заслон между нею и аудиторией. И оскароносец Пол Хаггис, режиссер фильма «В долине Элох», не случайно использовал в качестве лейтмотива компьютерные видеописьма, которые получает герой Томми Ли Джонса, ветеран Вьетнамской войны, сын которого, вернувшийся из Ирака и служивший в той же Самаре, пропадает при невыясненных обстоятельствах, а потом оказывается, что его изуверски убили. Помимо этого замечательного актера, в картине заняты Сьюзен Сарандон и Шарлиз Терон в роли женщины-детектива, пытающейся разгадать загадку преступления и заодно самоутвердиться в агрессивном мужском мире своих коллег и начальников. Пронизанный библейскими ассоциациями, этот фильм имеет явно антивоенный месседж, хотя и завершается подъемом американского флага. Сравнивая его со вчерашним, сегодняшний день можно назвать днем ветеранов, только не военных, а кинематографических. Свои новые фильмы представляют Кен Лоуч и Эрик Ромер в конкурсе, Вуди Аллен и Клод Шаброль вне конкурса. Только престарелый Ромер не смог приехать по состоянию здоровья, а Вуди Аллен, как и его новая муза Скарлетт Йоханссон, прибыли и остановились в отеле «Палаццо Грицци» на берегу Большого канала, прямо напротив дворца Каадарио, который Аллен так любит, что даже собирался купить. Венеция в эти дни буквально кишит кинознаменитостями, от Джорджа Клуни и Квентина Тарантино до Джуда Лоу и Майкла Кейна, чей дуэт в картине «Сыщик» доставил много удовольствия гостям фестиваля. Говорить о лидерах и предпочтениях жюри еще рано, а пока формула фестиваля выглядит так. Важная актуальная тема плюс парад выдающихся актерских работ.
В Берлине открылся 3-й по счету грандиозный музыкальный фестиваль с простым названием «Праздник музыки». Берлинские меломаны и те, кто специально приехал на фестиваль в Берлин, распределяют силы и находятся в предвкушении непростых художественных впечатлений. Слово Юрию Векслеру.
Вчера в качестве своеобразной увертюры к фестивалю «Квартет Пеллегрини» в сравнительно новом для Берлина экспериментальном комплексе радиальной системы исполнил 2-й квартет американского композитора Мортона Фельдмана сочинение продолжительностью 5,5 часов. Сегодня в Большом зале филармонии официальный концерт открытия. Играет амстердамский концерт Гебау оркестра, музыкальным руководителем которого, как и также приглашенного на фестиваль симфонического оркестра Баварского радио, является Марис Янсенс. Но сегодня за пультом руководивший этим оркестром многие годы выдающийся дирижер Бернард Хайтинг. В программе сочинения Рихарда Вагнера и Клода Дебюсси. О программе фестиваля в целом говорит его молодой художественный руководитель Винрих Хоп.
Чарльз Айвс, Эдгар Варес и Клод Дебюсси – вот три важнейших композитора этого фестиваля, но не в том смысле, что публика услышит сочинения только этих композиторов. Они представлены в сети других имен, так что программа разнообразна и представляет произведения более 20 авторов. Первопричиной же возникновения этой программы является творчество Клода Дебюсси, еще точнее его сочинение, которое сэр Саймон Реттл, руководитель оркестра Берлинской филармонии, нашего главного партнера, очень хотел исполнить. Я говорю о мученичестве святого Себастьяна. И я был до безумия рад этой идее, потому что Дебюсси – композитор особой ценности в истории музыки. С ним связан прорыв французской музыки к модерну. При исполнении этого сочинения Дебюсси по мистерии Габриэля де Анунцио текст будет читать звезда французского кино Софи Марсо. Говорит Винрих Хоп. Все три названных мной композитора исходили из того, что искусство не состоит из следования правилам. Они позволяли себе свободу как бы заново изобрести музыку. Программа, предлагаемая Винрихом Хопом, в стороне от магистрального немецкого репертуара. Я хотел на фестивале представить программу как бы по ту сторону немецкой линии, показать пути к современной музыке, но не по линии Бетховен, Брамс, Вагнер, Шёнберг, Штокхаузен, а с французской точки зрения на этот процесс, и тогда на этом пути возникают Дебюсси, Варес и дальше в направлении Америки до Мортона Фельдмана.
Дебюсси, Варес, и дальше в направлении Америки до Мортона Фельдмана.
На фестивале прозвучат также произведения Равеля, Стравинского, Бартока, Шостаковича, Бузони, Рихарда Вагнера, Дворжака, Сибелиуса, Малера, Бетховена, Мусоргского. Всех перечислить трудно. Об исполнителях говорит Винрих Хоп. Мы пригласили Бостонский оркестр с Джеймсом Левайном, оркестр из Сан-Франциско с Михаэлем Тилсоном Томасом, в программе и важнейший интерпретатор Дебюсси Шарль Дютуа и прекрасная певица Вероник Жан с Лондонским филармоническим. У нас выступит оркестр Саксонской филармонии с дирижером Фабио Луизи и с Элен Гримо в качестве солистки. А с Бостонским оркестром будет играть ее соотечественник Пьер Лоран Аймар. Есть еще целый ряд замечательных имен, всех не перечислить. Фестиваль в Берлине «Праздник музыки» будет проходить до 16 сентября.
Из Берлина передавал Юрий Векслер. Это были новости без политики на волнах Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые интересные и примечательные исторические даты грядущей недели с 3 по 9 сентября в историческом календаре «Радио «Свобода», который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Третьего сентября 1880 года в Петербурге с помощью силы тока приведен в движение вагон конки. Ток передавался по рельсам, изолированным от земли. Один рельс служил прямым проводом, второй – обратным. Динамоэлектрическая машина была подвешена к вагону снизу. Рядом с линией конки построили небольшую электростанцию. Автором изобретения был инженер-артиллерист Федор Пироцкий. Испытания и демонстрация вагона, движущегося без упряжки, продолжались почти весь сентябрь, привлекая внимание специалистов. Изобретение стало первым в мире моторным трамвайным вагоном. Идеи Пироцкого подхватили за рубежом и в России. Первая в мире трамвайная линия открыта в 1881 году в одном из пригородов Берлина.
4 сентября 1768 года родился Франсуа Шатобриан, выдающийся французский писатель и политик. Пережив французскую революцию, наполеоновскую деспотию, восстановление бурбонов, Шатобриан не страшился ни бедности, ни опалы. Его независимость принесла ему не меньше славы, чем повести «Атала» и «Рене». Противник насилия, Шатобриан в эпоху правления революционного конвента и директории жил в эмиграции. При Наполеоне он вернулся во Францию и даже начал дипломатическую карьеру, которую добровольно прервал в 1804 году после похищения и расстрела по приказу Наполеона политического эмигранта герцога Энгиенского. После реставрации бурбонов Шатобриан был послом в европейских столицах, министром иностранных дел и окончательно ушел в отставку только после революции 1830 года.
5 сентября 1946 года родился Бадди Майлз, рок-музыкант группы «Сантана».
Сентября 394 года в битве на Холодной речке недалеко от современной Венеции восточно-римский император Феодосий I Великий разбил войска западно-римского императора Евгения, армией которого командовал Франк Арбогаст. Распря началась после смерти императора Валентиниана II, когда реальная власть оказалась в руках талантливого стратега Арбогаста. Провозгласив новым римским императором преподавателя риторики Евгения, хитрый Арбогаст, обязанный своим выдвижением Феодосию Великому, сам стал определять политику на западе империи. Он мечтал вернуть Риму язычество и стал противником правившему на востоке Феодосию. После поражения на Холодной речке Арбогаст покончил с собой.
7 сентября 1892 года первым чемпионом мира по боксу в перчатках стал 26-летний американец Джеймс Корбетт, нокаутировавший главного соперника Джона Салливана. Соревнования проходили в Новом Орлеане. Чтобы разжечь страсти на трибунах, назначили приз в 25 тысяч долларов. Корбетт внес много нового в методику тренировок. Изобрел и применил грушу, вел прыжки со скакалкой, стал использовать для подготовки к бою другие виды спорта, в частности, легкую атлетику. Он категорически выступал против употребления спортсменами алкоголя и табака, без чего в ту пору обходился редкий боксер. Завоевав мировое первенство, Джеймс Корбетт оберегал свой титул, избегая рискованных матчей. Только через 5 лет он потерпел поражение от Роберта Фитцсимонса. Бой за звание чемпиона мира 7 сентября 1892 года стал первым боем, снятым на кинопленку.
Восьмого сентября 1910 года родился французский актер и режиссер Жан-Луи Баро. Он прошел школу комедии «Францез», но популярность завоевал как мим. Идея тотального театра Баро заключалась в создании на сцене мира чистого воображения, более выразительного, чем реальность. Эмблемой тотального театра стала поставленная Баро пьеса Уильяма Фолкнера «Когда я умирала», в которой сам режиссер сыграл кентавра. Он одновременно изображал горцующего жеребца, наездника и даже птиц, круживших в ожидании добычи. После войны Баро создал собственный театр для утверждения традиционных культурных ценностей постановками французских классиков. Выдающимся достижением Баро была роль мима Баптиста в фильме Марселя Карне «Дети Райка».
9 сентября 1910 года нью-йоркский бизнесмен и импресарио Оскар Хаммерштейн объявил о решении построить в Лондоне новое здание оперы на 3500 мест стоимостью в 1,5 миллиона долларов. Этот грандиозный, но не осуществившийся проект должен был компенсировать неудачу, постигшую Хаммерштейна в Нью-Йорке, где он построил очередной театр, здание Манхэттенской оперы, в надежде затмить Метрополитен-оперу. Затмить Метрополитен-оперу не удалось, но конкуренция повысила уровень каждого из театров. Конец соперничеству положило соглашение между Хаммерштейном и покровителем Метрополитен-оперы Отто Каном. За 1 200 000 долларов Хаммерштейн дал обещание в течение 10 лет не делать постановок в крупных городах Америки.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Они состоятся 2 декабря. В России 1 сентября вспоминали жертв терактов в Беслане в 2004 году. Памятные митинги прошли в нескольких российских городах. В Георгиевском районе Ставропольского края зарегистрировано 203 случая заболевания острой кишечной инфекцией. На реке Лена столкнулись два судна. МЧС сообщает о 3 пострадавших. В Пакистане расследуют причины обрушения нового моста, в результате которого не менее 4 человек погибли и несколько были ранены. В Сеул из Афганистана вернулись 19 южнокорейских миссионеров, пробывших 6 недель в плену у талибов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине, где в конце сентября пройдут досрочные парламентские выборы, Центр избирком отказал в регистрации кандидатов в депутаты блоку Верки Сердючки. За места в Верховной Раде будет бороться 21 политическая сила, в том числе и блок Кучма. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Блок Верки Сердючки подал документы в Центр избирком уже после окончания срока, установленного законом для регистрации. Это и стало причиной отказа объединению, в состав которого вошли несколько малоизвестных и ничем не примечательных партий. А накануне Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, после долгих раздумий сказал окончательное «нет», так и не возглавив избирательный список блока. И хотя ему предложили немалую сумму, артист не стал продавать свое имя тем, кто собирался использовать его для победы на выборах. Украинская пресса утверждает, что этот проект лоббировал российский олигарх и политэмигрант Борис Березовский. Его также называют большим другом первого номера избирательного списка блока Кучма Александра Волкова. Фаворит экс-президента, побывавший в советниках и у премьера Януковича, и у лидера оппозиции Тимошенко, запомнился многим своим эпатажем и публичными высказываниями с использованием ненормативной лексики. То, что Леонид Кучма не дал согласия на создание блока своего имени, Волкова не смущает. Согласно соцопросам, до 8% украинцев разочаровались и в оранжевых, и в бело-синих, и с ностальгией вспоминают стабильную эпоху Леонида Кучмы. При помощи этих избирателей блок и рассчитывает прорваться в парламент. Он позиционирует себя едва ли не как единственным защитником рубежей государства. На этой неделе кучмисты забросали яйцами посольство Румынии в Киеве, протестуя против претензий Бухареста на остров Змеиный в Черном море. Однако угрозы россиян пересмотреть статус Крыма и острова Коса-Тузла в Азовском море они оставили без внимания. Восхваляя второго украинского президента, его соратники убеждены, что за разразившимся почти 7 лет назад кассетным скандалом и беспочвенными, по их мнению, обвинениями в убийстве журналиста Гангадзе стояли как украинские, так и зарубежные политики. При этом тайно записывавшего разговоры в кабинете Кучмы его охранника Николая Мельниченко они называют пешкой в большой игре. Сам Мельниченко баллотируется в депутаты по списку партии «Вольных демократов». Попав месяц назад в больницу с диагнозом микроинсульт, бывший майор президентской охраны объясняет внезапную болезнь происками оппонентов. На финишной прямой предвыборного марафона Николай Мельниченко собирается преподнести его участникам сюрприз – новую порцию компромата против ведущих украинских политиков. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Свобода в полдень». Черный камень – город будущего. Его можно увидеть только раз в год в пустыне Черного камня в американском штате Невада. Здесь, в 150 километрах к северу от города Рино, в конце августа и начале сентября проходит ежегодный 6-дневный фестиваль, который носит название «Пылающий человек». Нынешний фестиваль 22-й по счету. Пылающие факелы и костры освещают бесконечные ряды палаток. С утра до вечера звучит музыка, рассказывает Владимир Морозов.
Участники фестиваля верят в свободное самовыражение. Многие бродят по лагерю и танцуют, в чем мать родила. У вакханалии есть свои идеологи. Они называют фестиваль в пустыне Черного Камня лабораторией, где заново создают человека. Богу понадобилось на это 7 дней. Чернопустынники управляются за 6. Художники выставляют свои шедевры, экологи – мотоциклы, которые работают на обычном мусоре. Освещающие действо фонари питаются от солнечной энергии. Когда энергии не хватает человеку, он идет в специальный временный храм, где его подзаряжают от Вселенной и помогают воспарить духом. Если вы чувствуете за собой какую-то вину, можно зайти в палаточную церковь, бесплатно получить отпущение грехов и свидетельство, на котором написано «Убирайся из ада к чертям собачьим». Во временном городе будущего разбивают свой лагерь и кришнаиты. Но там скучнее. У них запрещен секс и алкоголь. Обычно люди ведут унылую жизнь, зарабатывают на хлеб и рады. А мы хотим все это перетрясти и преобразить, чтобы вернуть в жизнь духовность и радость. Член правления фестиваля Уилл Петерсон считает, что это преображение происходит у него на глазах. В городе Черного Камня запрещено хождение денег и процветает товарообмен. Если вам нужна чашка кофе, ее можно обменять на банку пива и наоборот. Чтобы выжить в пустыне, люди привозят с собой пищу и воду и щедро делятся своими припасами. Название фестиваля «Пылающий» или «Горящий человек» имеет несколько значений. Пустынники горят желанием переделать Вселенную. В завершение фестиваля они сжигают 12-метровую фигуру человека, из пепла которого должен символически родиться новый мир. В этом году при его рождении присутствует 45 тысяч человек. Как когда-то писали советские газеты, люди будущего – это мы с вами.
Воскресную информационную программу «Свобода в полдень» завершает наша традиционная рубрика «Моя неделя», в которой известные люди рассказывают о самых важных событиях в своей жизни на минувшей неделе и делятся своими впечатлениями и настроением. Слово моей коллеге Веронике Баде и журналисту Маше Слоним.
Неделя прошла довольно грустно, потому что одна из моих собак, одна из моих любимых собак, у меня их 11, подцепила пироплазмоз, это от укуса клеща. И я, в общем, всю эту почти неделю провела в ветклинике, потому что он на капельницах. В общем, по 8 часов мы здесь сидим. Сейчас его сын Степан совершил героический подвиг, сдал кровь. Так что сейчас происходит проливание крови, и вот это наша последняя надежда на самом деле. Но единственное, что меня во всей этой истории утешило, я уже за это время читаю второй роман Орхана Памука. Это турецкий писатель, вот, лауреат Нобелевской премии, и получаю огромное удовольствие. Так что у меня, в общем, грустные моменты связаны с некоторым удовольствием, потому что я здесь сижу, пока мой пес на капельнице. Я вот прочла «Белую крепость», очень хороший роман. Сейчас читаю роман «Снег».
А что именно вас больше всего впечатлило в этих романах?
Ну, какой-то тонкий, вот я первый раз читаю с интересом, тонкое такое писательское исследование отношений между Востоком и Западом, ислам и христианство. И он очень здорово это делает изнутри, с одной стороны, в общем-то, из, конечно, мусульманской культуры, но, с другой стороны, с большим пониманием Запада и западного менталитета. И вот «Белая крепость» просто построена даже, роман, на том, что два человека, один из Запада, там, из Италии, другой из Турции, меняются местами по существу. В конце концов, турок, который мусульманин, бежит в Италию, а наш итальянец так и остается в Турции, хотя так и не принял мусульманство. В общем, какой-то очень-очень тонкий писатель. Мне кажется, это замечательно. До этого я прочла и открыла для себя еще несколько русских писателей, что очень приятно. А вот как раз тоже вот на этой, на прошлой неделе, Захар Прилепин, роман «Санька». Это очень свежие русские голоса пошли. И Петр Заянчковский, «Сергеев и город». Просто прекрасные совершенно романы и удивительное ощущение какого-то нового старого, что ли, появления опять хорошего русского романа, написанного очень хорошим русским языком, но сегодняшнее все.
Маша, а как поживают другие ваши животные? У вас же их много.
Животные замечательно поживают. Конь просто становится с каждым годом все умнее и умнее. Ему в этом году исполнилось 17 лет, но он очень резвый, бодрый, но при этом как-то стал послушным. Собаки в остальном все хорошо, прекрасно поживают, индюки растут. Очень радуются арбузам, потому что появились астраханские арбузы, и, в общем, относительно дешевые, поэтому они получают и это. Коза немножко состарилась, у козы плохо с зубами, и жевать трудно. Но вот я хотела поехать завтра и купить новую козочку, а эту будем потихонечку на пенсию выводить. Просто она будет доиться, пока доится. Ну, в общем, будет жить свое удовольствие. Просто у нее уже молока от нее мало. Ну, будем так за ней ухаживать, как за пенсионеркой.
Это была журналист Маша Слоним. А сейчас прошедшая неделя глазами академика Юрия Рыжова.
Одно событие, так сказать, было несколько неожиданным и, в общем, не очень понятным, но, правда, положительным. Это когда сняли обвинение с двух новосибирских ученых, которых обвиняли в раскрытии государственных секретов. Это произошло сразу, вскоре после того, как впервые в подобном процессе, впервые за последние, скажем, 3-4 года, судом был оправдан преследуемый ФСБ другой новосибирский ученый. И как только его оправдали, тут же возникло дело о других ученых. И очень быстро разрешилось положительно. Сборник, который издали эти два ученых, сборник об истории одного из институтов новосибирских физических, и там, значит, разговаривая о тематике этого института, они назвали какие-то тематики, которые, по мнению правоохранительных органов, являлись секретными. После того, как оказалось, что на все, что они опубликовали, есть ссылки в открытой печати, с них сняли обвинение с очень интересным комментарием, что следственные органы, тем не менее, будут искать источник, откуда они взяли эти материалы. А оказалось, что это опубликовано чуть ли не в таком очень престижном сборнике под редакцией Иванова, который сейчас вице-премьер, а тогда, видимо, когда издавали, был министром обороны. И кто там опубликовал в том сборнике, на котором ссылаются эти ученые? Материалы, которые подлежат засекречению, пока не ясно. В общем, какая-то смутная история.
Как вы полагаете, почему возникают такие ситуации? Кому это выгодно?
Ну, Вероника, эти вопросы мне задают уже с тех пор, как вот пошли эти посадки. Я говорю, ну спросите у них, зачем им это нужно. Мне это непонятно совершенно. Это вредно для страны. Это сдерживает контакты людей с мировой наукой.
Ну вот, существует такой термин «шпиономания». Как вы полагаете, это именно она?
Ну, проявление точно шпиономании. Но, понимаете, шпиономания все-таки тогда, когда обществу внушили эту манию, когда мы с вами тоже начинаем думать, что вокруг шпионы. Ведь во время сталинских процессов конца 30-х годов там же тоже все были шпионами. Люди выходили на громадные митинги и почти искренне кричали «смерть шпионам и диверсантам». Так? Вот такой шпиономании я сейчас не ощущаю. И меня она касается очень узкого круга корпораций государственных.
Рубрика «Моя неделя» и академик Юрий Рыжов. Вы слушали «Свободу в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. И сразу после выпуска новостей не пропустите программу «Время за рулем». Она сегодня будет посвящена аренде автомобилей без водителя. В России это пока редкая услуга, и мы будем говорить о том, как соотносятся спрос и предложение в ней в России. Ведущие Евгений Назарец и Анатолий Гурлов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я лично осуществил американскую мечту. Государственная служба почетна и благородна.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов.
Государственные органы выполнили требования, чтобы Польша могла присоединиться к Шенгенскому соглашению.
Мы проводим собственное расследование, делимся своими данными, результатами со следствием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».